Дорогие дети,
сегодня мы продолжим нашу беседу о том, что было после того, как Моисей в полном отчаянии разбил данные ему Богом каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей. Моисей так разочаровался в своем народе, что уже просто не знал, что делать. Бог в милости своей наказал только самых виновных, упорных и злых, а остальным продолжал указывать путь в обетованную страну.
Господь успокоил Моисея и сказал ему:
«Вытиши себе из камня новые скрижали, такие, как прежде,
и я напишу на них слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил.
Будь готов к утру и приходи на гору Синай, и там я встречу тебя и буду снова говорить с тобой.
Пусть никто не идет туда с тобой,
и даже скот пусть не пасется в это время у подножья горы». Моисей в точности исполнил поручение Господа и вытесал скрижали, такие, как прежде, и, встав утром пораньше, пошел на гору Синай. Господь сошел к нему в облаке и говорил там с ним, как прежде, и повторил слова заповедей, данных ему ранее, и все было записано снова на каменных скрижалях. Снова Господь напомнил Моисею о том, что он Бог милосердный и будет продолжать вести народ израильский через пустыню.
Но только народ этот должен научиться послушанию и не вступать в союзы с жителями стран, которые будут попадаться ему на пути, потому что все эти люди поклоняются идолам, а не живому Богу.
Моисей снова пробыл 40 дней и ночей на горе и постился все это время, то есть не ел и не пил. И от близости к Богу его лицо сияло так, что на него было невозможно смотреть. Когда он спустился с горы, держа в руках новые скрижали откровения, он не подозревал, что его лицо сияет небесным светом. Но народ увидел это, и Аарон тоже, и все боялись подойти к нему из-за этого.
Моисей призвал весь народ и священников и передал все, что поручил ему сказать Господь, и когда окончил слова свои, покрыл лицо покрывалом.
Он снимал это покрывало только тогда, когда говорил с Господом, а перед народом снова надевал. Бог через Моисея передал народу, что он хочет, чтобы люди видимо ощущали его присутствие в их среде. Он поручил им построить такое место, на котором бы они всегда могли поклоняться ему.
Так как народ был все еще в пути, невозможно было строить постоянное место, то есть громадный дом, где люди могли бы собираться, храм для поклонения.
И Бог поручил им построить временную походную скинию для богослужений. Тут Бог был бы с ними в огненном столбе ночью и в облачном днем, и они были бы более уверены в его близости, присутствии и заботе о них. Бог хотел, чтобы этот народ был его народом и вел себя так, как должен вести себя Божий народ. Моисей передал все это народу и предложил им приносить все, что они в состоянии принести для сооружения скинии. Нужны были красивые и драгоценные вещи, и многие люди имели запас драгоценностей, взятых у египтян. Шатер для хранения ковчега не мог быть таким же простым и незаметным, как все остальные шатры, а должен был выделяться, чтобы люди знали, что это то специальное место, в котором пребывает с ними Бог. Люди радовались при мысли о том, что Бог будет с ними, и приносили все самое лучшее и ценное на это указанное Богом место. Каждый приносил то, что мог. Некоторые женщины не имели много, но они были хорошими пряхами и ткачихами. Они делали шерстяные нитки из овечьей шерсти и ткали занавеси и подстилки, и все, что вообще было нужно в этом особенном шатре. Другие люди приносили пряности, приятно пахнущие масло, золото и серебро, из которых можно было делать украшения для скинии.
Бог поставил два мастера над всеми работниками. Этих мастеров звали Веселиил и Оголиав. Они были исполнены мудрости Божией и были большими художниками, знали, как делать искусные ткани, работать из золота и серебра, полировать и точить камни, резать дерево, делать всякую художественную работу. Бог дал им способность учить других, и они учили, как вышивать прекрасные ткани и создавать изящные вещи. Шатер, в котором должен был храниться ковчег и скрижали, должен был быть портативным, передвижным, легким, но в то же время и красивым. Его брали с собой и несли в пути, а при остановках раскладывали и там поклонялись Богу. Люди с большой охотой приносили все нужное для постройки, и даже больше того. И когда все было окончено, Моисей поставил скинию посреди стана и велел привести всех потомков Левия, одного из 12 сыновей Якова, брата прекрасного Иосифа, о котором мы уже говорили с вами в прошлом. Все они пришли к Аарону, к священнику, и им было поручено заботиться о скинии и помогать Аарону и Моисею в духовном служении народу. У Левия было 3 сына, и у каждого из них были потомки, и Бог велел разбить всех левитов, как мы их от сегодня будем называть, на 3 группы, и каждая группа должна была разбить свои палатки в разных концах лагеря, на севере, юге и западе. А Моисей и Аарон расположили свои шатры на востоке, перед входом в скинию. Таким образом, все концы стана были под охраной и защитой поставленных Богом людей. В следующий раз, дети, мы будем говорить о самой скинии. А на сегодня наша библейская беседа окончена. Добавлю только, что Ветхий Завет кажется некоторым людям неинтересным и ненужным и не относящимся к христианской вере. Но это не так. Все, что мы читаем в Ветхом Завете, имеет прямое отношение к новому, и невидимыми нитями оба завета связаны один с другим и вместе составляют ненарушимое Божие Слово. Ветхий Завет открывает нам характер Бога, и это весьма важно для нас. Бывают ли у вас сомнения и вопросы, на которые вы не знаете ответа? Не бойтесь этого и не стыдитесь. Христианство было бы жалкой, мертвой религией, если бы оно не выдерживало критики и тщательного испытания. Вы, наверное, все слыхали такое выражение о людях, которые с трудом верят. Да он неверный Фома. Я даже помню, знала наизусть стихотворение о мальчике Фоме. Оно начиналось так. В одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде никому. Упрямо не верил Фома ничему. Дальше разворачивается печальная история и еще более печальный конец Фомы, который даже в пасти крокодила не верит, что он гибнет. К счастью, это оказался только сон, но и этому не поверил Фома и кричал: «Неправда, товарищи, это не сон!» Таких людей много. Им нужно все пощупать, проверить, иначе они не в состоянии верить ни во что. Но плохого тут нет ничего. Христос имел ученика Фому. Он позвал его к себе и сказал: «Хочешь трогать? Трогай. И не будь неверующим, но верующим». Не бойтесь задавать честные вопросы. Никто не ожидает от вас слепой веры. Имейте открытые сердца и не стыдитесь признавать себя ошибающимися, если ваша ошибка обнаружилась. Легче всего сказать, что раз я не могу видеть Бога, я не желаю в Него верить. Это легкомысленное решение, потому что мы верим многому такому, чего не можем видеть. Когда мне сказали, что Бог есть, и что будет вечная жизнь и возмездие за грех, если я не приму верою жертву Иисуса Христа за меня, я сначала сказала: «Ерунда», и даже довольно громко рассмеялась. Потом я подумала об этом еще раз и спросила сама себя: «А что, если и в самом деле это так? Ведь наука не доказала, что Бога нет. Она вообще этим вопросом не занимается. Проверю же сама, есть ли Бог, и если Он есть, приму все, что Он говорит. Сделаю это совершенно честно». Я убедилась в том, что Он есть тогда, когда совершенно честно подошла к Нему и просила, чтобы Он дал мне веру в Него, что Он и сделал, после того, как я призналась, что ни во что не верю и вообще никуда не гожусь, потому что даже не знаю, для чего живу. Чудо, которое произошло со мной, с моей душой, с моим сердцем, закрепило мою веру в Бога, и теперь ничто не поколеблет этой веры. Почему бы и вам не проверить так вашего Бога?